Привет всем, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Сегодня мы говорим о кино, как и всегда. Сегодня у нас, в общем-то, такая хорошая программа, два интересных, хороших фильма, которые, я уверен, понравятся вам, если вы посмотрите. Это... Сразу предупредю, уведомлю вас, да, что это такие фильмы очень неторопливые фильмы, которые требуют определенной усидчивости, наверное, в таком каком-то хорошем, не школьном смысле, так просто именно вот позволить себе погрузиться в них, позволить, чтобы они что-то начали в тебе делать, но это очень вознаграждающее такое усилие. А сегодня мы поговорим о фильмах «Положитесь на Пита» режиссера Эндрю Хея и «Привет с Фукусимы» немецкого режиссера Дорис Дёри. Мы обсуждали ее фильм «Цвет вишни», да?
«Сакуры», «Цветение сакуры».
«Цветение сакуры», да-да. Или «Сакура», в общем, тут, да, когда мы касаемся японской тематики, сразу начинаем сомневаться во всех ударениях, но, тем не менее, да, два интересных фильма. Начнем мы с, да, сегодня с вами я, Алексей Власихин, мой друг Антон, в общем, его появление обычно как раз вот связано с таким, точнее, влечет за собой обсуждение странных таких фильмов, как бы сказать, которые нужно выковыривать. Да. И это, к сожалению, так. Многие из хороших фильмов, вот тот же «Привет с Фукусимы», я не знаю, я не помню, чтобы он был в прокате вообще.
Может, и не был.
Да, к сожалению, может, и не будет. Да, фильм 2016 года, да, и «Положитесь на Пита», не знаю. То есть, в принципе, может быть, он где-то появится в ограниченном прокате. Пока, к сожалению, нет. Его можно найти, его можно посмотреть, да. Но, тем не менее, на большом экране он так и не появлялся, не знаю, появится ли. Но оба фильма, действительно, еще раз повторюсь, очень хорошие. И начнем мы с «Положитесь на Пита» режиссера Эндрю Хея. Ну, в общем, я, собственно, обратил внимание тоже на этот фильм еще до того, как ты мне его посоветовал, потому что видел обзоры, видел какие-то такие положительные отзывы, причем, достаточно единодушно, да, причем как со стороны кинокритиков, так и со стороны, в общем, обычной зрительской аудитории. И, опять же, режиссер Эндрю Хей, его фильм «45 лет», мы его обсуждали, и это... Собственно говоря, после этого фильма нельзя было не следить за этим режиссером, да, потому что, ну, видно, что что-то в нем есть такое.
Я, собственно, через тот фильм на этот вышел.
Да, что-то есть в нем настоящее, да, есть какая-то способность к серьезным высказываниям, вот, и причем, ну, скажем, я бы сказал, в каком-то смысле этот фильм «Положитесь на Пита», он... Его, наверное, проще смотреть, чем «45 лет». Не знаю, трудно, зависит от особенностей. Потому что «45 лет», он, вот там все построено на взаимоотношениях двух персонажей. И он, в этом смысле, очень камерный фильм. И там очень мало мы видим за пределами этой семьи того, что происходит. Да, хотя есть вот какие-то события. А здесь «Положитесь на Пита», здесь, знаешь, такими даже с легкими элементами роуд-муви, я бы так сказал.
Это история взросления. И таких фильмов... много. То есть они... Тема-то не новая.
Каждый тема не новая, да. Вот такие... сразу вспоминаются какие-то вот советские различные фильмы. Да,
но если посмотреть на трейлер, то можно подумать, что это фильм про мальчика и про лошадь. «Положитесь на Пита», так зовут лошадь. И отчасти это так, на самом деле.
Да.
Он за фильм-то больше, чем лошадь.
Конечно. Да. То есть, собственно говоря... Да, из фильма мы что знаем? Это такой парнишка, да, которого зовут Чарли Томпсон. Он... живет с отцом, мать оставила его, когда он был совсем еще ребенком, ну, какие-то у нее были вот эмоциональные срывы, которые привели к тому, что она ушла из семьи. Отец тоже, так сказать, не является прям воплощением, идеальной картины, идеального образа отцовства, да, ну, просто потому что он, в общем, так сказать, регулярно там, у него сезонная работа, в общем, выпивка, женщина.
Ну, он ведет себя как подросток.
Да, и парень остается надолго один, да, и это вот, собственно говоря, конечно, влияет на его взросление, и тут он случайно решает подработать, да, заработать денег на семью и устраивается вот помощником человека, который, я даже не знаю, как это правильно назвать, который...
Лошадинник,
я не знаю, да, вот тот человек, который владелец нескольких беговых лошадей, и, в общем-то, его бизнес, это вот зависит от выигрыша этих лошадей на скачках, его играет Стив Бушеми, в общем, тоже отличный актер, который, наверное, плохо-то, пожалуй, не сыграет. Так вот, Да, кстати, пожалуйста, вы, если смотрели этот фильм, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Будет очень интересно ваш взгляд, если вы смотрели, да, вот фильм «Положитесь на Пита». Ваши какие-то отзывы, ваши ощущения, может быть, какой-то ваш внутренний такой диалог с этим фильмом. Да, итак, еще раз, да, парнишка устраивается на работу и привязывается к лошади. Да, ну, дружится с ней. И это нормально, наверное, потому что... ну, вообще, так сказать, я вот с лошадьми-то особо никогда не взаимодействовал, но это такие, ну, умные, благородные животные, да, и, в общем, для подростка это вот как, что, ну, собака, лошадь, да, это такие какие-то, очень легко привязаться, вот, но, к сожалению, это тот мир, в котором ему с самого начала, там, вот, несколько раз повторяют фразу «не привязывайся, не привязывайся», да, потому что он попадает в мир, в котором к лошадям относятся как...
расходный материал.
Расходный материал для зарабатывания, да.
И... причем этот персонаж Стива Бушеми, он интересный человек, он не злой. Да, там видно в фильме, как он мальчику дает больше денег, чем тут заработал.
И не циник.
Но он безжалостный этих лошадей.
Да, да, да. Он просто как-то
вот... продает, как только они...
Где-то внутри он в свое время перешагнул это, да, понял, что он не может, если ему привязываться к каждой лошади, да, то он не сможет этим заниматься как бизнесом. Вот, и, в общем-то, он выбирает такой путь наименьшего сопротивления, да, как-то внутренне отгораживаясь от каких-то этих всех эмоциональных связей, да. Ну, а парнишка молодой, да, и вот там начинаются его приключения, связанные с этой лошадью, потому что эту лошадь потом списывают, вот этого Пита, а, ну, в общем, дальше начинается вот такая уже связанная с этим целая дилемма. Вот, и еще плюс к этому герой, отец главного героя, после такой неприятной переделки, в общем, оказывается в больнице и, в общем, в самом таком критическом состоянии. И вот и парень остается один, вот у него есть во всем мире, в котором он живет, у него есть лошадь Пит, или там развернутое имя, да, такое странное, «Положитесь на Пита». И есть где-то тетя, которая когда-то вот с ним, ну, много в него вкладывала, но из-за ссоры с его отцом вынуждена была, ну, куда-то уехала там жить своей жизнью. И вот у него есть эта лошадь и тетя, которую можно найти. Вот, собственно говоря, вот и подросток, который, да, со своими какими-то страхами, со своей какой-то неуверенностью. И в пересказе понимаешь, что и даже когда смотришь, эта история, она в хорошем смысле простая. Вот есть фильм Линча, да, вот этот «Straight Story», да, вот «Простая история». Вот это тоже, это очень простая история, в смысле в ней нету, ну, каких-то вот, не знаю, там, не знаю, что там добавляют для вот таких выкрутасов, да, каких-то вот специфических, да, то есть это вот парнишка, в жизни которого...
И все это происходит на фоне провинциальной Америки с такой, с классическими видами, с такими суровыми, но достаточно добрыми людьми.
Да, и, в общем, в итоге, да, мы вот наблюдаем такой путь парня, с одной стороны, как-то вот к своей тете, а с другой стороны, ну, по большому счету, я же тут не знаю, звучит это как-то очень, как клише, да, ну, как к самому себе, в смысле, столкнуться вот с тем, что есть внутри тебя, да, какими-то вот с этими страхами, с неуверенностью. И это очень, вот, это ну, есть не так много фильмов, которые... позволяют побыть с подростками не с точки зрения взрослого человека, а как-то вот, ну, на их правилах, на их условиях, да, без такого нравоучительства, без какого-то высокомерного, вот именно, то есть этот фильм действительно вот, ну, позволяет вспомнить как минимум, что значит быть подростком, там вот эта вот тема, его столкновение с взрослым миром, вот он такой, ну, очень такой простой парень, такой искренний какой-то простой парень подружившийся с лошадью, да, вот с этим циничным миром, где, ну, люди в основном думают о том, как на этом всем заработать. Вот это вот такое здесь столкновение таких подростковых, идеалистических каких-то ощущений, которые не могут не подкупить. Да, ну, потому что в этом есть что-то такое очень, что ты когда-то тоже в себе имел, потом вынужден был где-то, ну, каким-то образом, да, быть более прагматичным, да. Стань взрослым, повзрослей, наконец, да. И вот здесь вот мы видим парня, которому... Ему придется, наверное, повзрослеть, да. Ему
это
придется...
как раз и есть вот история взросления. Да, вот, да. Совершенно точно, пройдя через вот те события, которые в фильме показаны, вот человек взрослеет. Причем там, ну да.
Да, за что, в общем-то, я тоже благодарен режиссеру, что он позволяет тебе, ну, в эту историю погрузиться. Да, то есть действительно здесь вот акцент сделан не на каких-то гиперэмоциональных диалогах, а, да, то есть ты вот с этим парнишкой, ты успеваешь к нему привязаться, Парень играет отлично. Да, да. Режиссер Чарли Пламмер просто играет отлично. Там очень много таких мелочей, деталей, которые... Ну,
и он, я посмотрел, не родственник Кристофера Пламмера, известного актера, а это просто однофамильцы. Но у него уже в арсенале несколько фильмов большущих. Что-то он в 5 фильмах уже снялся. «Все деньги мира». Он там играет.
Он.
Да, он играет мальчика, которого украли.
Да, я же недавно тоже смотрел, да, что-то даже не сопоставил в голове.
Я только потом уже, когда посмотрел, какие роли у него были.
Да, играет отлично, играет на уровне вот, ну, там, микромимики, да, на уровне каких-то вот, не знаю, там мне как-то запомнилась прям такая сцена, он там купается в пруду. Да, и вот это вот, ну, какое-то такое счастье пацана, который вот купается в пруду. Ты прям сразу вспоминаешь это, да, как-то все в голове, вот все приятные твои моменты, связанные с нахождением на дикой природе, да, всплывают в голову. Это мелочи такие, но они какое-то создают ощущение, да, и фильм в этом смысле, несмотря на то, что он как бы вроде бы не претендует на, ну, не знаю, какую-то, не знаешь, такую арт-хаусность, да, нет, он очень простой. Но он очень атмосферный. Да, музыка очень хорошо играет в этом фильме. Вот когда уже парнишка едет по пустыне со своим, может, даже не едет, а идет, потому что ездить он не умеет. Да, он ведет ее под усы. И да, действительно, он как бы вот ты видишь, то есть это не проговаривается, да, как иногда делается в фильмах. Да, ты видишь, что парню, ну, страшно, что он не знает, что делать. И вот это и картинка, и музыка, они позволяют тебе вот это состояние, ну, почувствовать. Да. И он кажется очень правдоподобным как персонаж. И он сталкивается с очень правдоподобными персонажами. Да. Он оказывается там в какой-то, не знаю, семье, где, не знаю, два вернувшихся с войны американских парней, фермеров.
Да, это своего рода роуд
муви. Да, есть элементы. То есть он путешествует и встречает разных людей.
Персонажи, да.
Да. Да. И как-то вот он с ними разговаривает там где-то в магазине, где он, точнее, в кафе, где он пытался бесплатно поесть. Там тоже он сталкивается. Это все какие-то очень... здесь нет такого, знаешь, приема псевдодокументалистики, да? Нету его. Вот, все-таки по-другому снято. Видно, что это все-таки художественный фильм, но очень, очень естественные, очень органичные персонажи. Да? То есть здесь не выбеливаются вот такие, знаешь, шумы, какие-то шероховатости, которые есть в жизни, да, то есть они очень, он во всем этом выглядит органично, да, потом он там оказывается, тоже сталкивается с какими-то вот уличными там такими проходимцами, да, которые вот живут в трейлерах. Ну, в общем, все это, вот, так, ты за него переживаешь.
Сильно
переживаешь, да. Вот, да. И это, пожалуй, самое положительное, что в тебе производит фильм. То есть ты успеваешь привязаться к пареньку, ты успеваешь попереживать за него. То есть это как будто бы история вот друзей, которые рассказали, слушай, а вот там парень, да, вот с ним такое произошло. Угу. И ты прямо вот действительно в этом всем находишься. Я думаю, что это, ну, одна из, ведь, собственно, главных функций кино – это возможность почувствовать, ну, соприкоснуться, ну, прикоснуться к жизни других людей. Да, и вот этот фильм, он в этом смысле очень хорошо это делает.
И совсем нету там морализаторства. То есть не как бы не проговаривается идея, вот так делать нельзя, или вот так надо делать. Совсем нет. Там ты как бы, ты просто видишь, как вот парень этот дрейфует вот в этой ситуации, и ты вот думаешь вообще, как дальше-то, что дальше? Что правильно сделать, что неправильно?
Я думаю, что морализаторство этого фильма в том, что... ну, то есть, вот тут видишь этого подростка, да, который потерялся, да, который оказался вот из-за трагедии, произошедшей с отцом, ну, один, да, по крайней мере, на какое-то время. И ты понимаешь, что, собственно, почему здесь, мне кажется, и лошадь вызвана, вынесена в название, потому что, ну, он становится для него, ну, таким единственным другом, этот конь. Тем, с кем он может поговорить и кто его внимательно выслушает. Как, вот, тот, с кем он может быть, ну, искренен, что ли, откровенен. И я думаю, что вот как раз морализаторство в том, что, как оно, не знаю, сказать-то это без, не знаю, наивных каких-то фраз, да. Но чтобы как нужны мы друг другу, да, то есть вот, чтобы, ну, нужен другой человек, которому ты можешь поплакаться, да, то есть, и вот, ну, действительно, подросток, он уязвим, да, и вот это ведь одиночество подростковое, оно, ну, бывает, как в случае там вот этого Чарли, ты вынужденным, а бывает, ну, вроде вокруг все есть люди, да, человек все равно не может там никому ничего сказать, да, ни с кем ни о чем договориться, да, это вот, пожалуй, вот Как там есть, на американских машинах пишут, типа, знаешь, там у них есть такая странная мода на бамперах писать различные обращения к человечеству, да, я не знаю. И вот мне кто-то рассказывал там, типа, молитесь за меня, у меня ребенок-подросток, да, ну, типа, вот, это тяжелый такой период, да. И здесь, да, это такое напоминание, да, вот еще раз вспомнить, вот что значит быть подростком, насколько уязвимо это состояние. Когда ты, с одной стороны, достаточно взрослый, чтобы вляпаться, но недостаточно взрослый, чтобы, ну, с чем-то справиться. Да, и вот тебе еще нужно где-то выплакаться. Ну, всем нам нужно, но тут как-то это особенно. И ты бежишь от тех людей, которые пытаются тебе помочь, потому что ты вот как-то сам себе не веришь, им не веришь. Да, вот это вот общее такое состояние. И нужно потерпеть, да, нужно быть вот тем, кто как-то сможет помочь. Вот я думаю, в этом вот, в такое высокое морализаторство этого фильма, это, ну, потому что оно, ну, вызывает какое-то сочувствие, да, симпатию, вот, желание как-то помочь этому пареньку, да, прям хочется, да, так сказать, ему там в экран засунуть там тоже пару баксов, чтобы он как-то так поел там, да, ну, да, то есть...
Вот еще интересно, фильм медленный.
Медленный,
но вот у меня с такими фильмами не получается делать что-то параллельно. Все равно ты смотришь его, не оторваться.
Да.
А с некоторыми фильмами ты можешь спокойно там встать себе чай налить.
От него можно оторваться, но не стоит. Потому что он работает как цельное произведение, в котором есть вот атмосфера, в котором есть... Говорю, то есть, опять же, он хорошо снят, да, действительно, и, как говорят, собственно, для такого рода фильмов необычный выбран... образ съемки, потому что обычно их вот снимают так близко и камерно, да, то есть, когда вот все построено на каких-то вот эмоциях. А нет, здесь мы видим действительно, вот парень едет там по пустыне этой, ну, не знаю, или степь, не знаю, как ее назвать, вот это вот американская такая из кустарников состоящая, вот, ну, пустынная местность.
Колючки
все равно,
сплошные, да.
Пустынная местность, да, в которой, по крайней мере, ты, там ни воды нет, вот только койоты воют. Да, и это действительно... И очень хорошо передано все, да, вот это вот ощущение, все через что он проходит. В общем, действительно, это фильм, который воздействует не на уровне там, спецэффектов или каких-то, еще раз повторюсь, драматических диалогов, а он действует через то, что позволяет тебе погрузиться в определенное состояние, вот в ощущение, прикоснуться к жизни другого человека. И я, в общем, согласен с теми высокими оценками, которые ему зарубежные критики выдают. Это правда то, что... нужно вот там, отложив остальные вещи, да, позволить себе вот с ним побыть, погрузиться и почувствовать, вот, собственно, как кино с нами работает, да, что оно с нами делает. Это, еще раз, «Положитесь на Пита», фильм 2017 года, режиссер Эндрю Хэй. В общем, просим любить и жаловать. Фильм действительно хороший, стоит нашего внимания. Ну что, а сейчас я предлагаю перейти к следующей картине. Фильм 2016 года «Привет с Фукусимы», режиссер Дорис Дёри, это женщина-режиссер немецкого происхождения, и живет она в Германии, да, насколько
немка,
я понимаю.
Да,
она немка.
У нее во всех фильмах, во многих фильмах прослеживается очень сильная любовь к Японии. Один из фильмов, который мы обсуждали, да, обсуждали, по-моему.
Да, обсуждали, да.
«Цветение сакуры».
«Цветение сакуры», да, Элиса. Может быть, ударение здесь на все слога... Не
там,
знаю,
конечно, японская тема проходит. Другие фильмы ее снят. И вот этот фильм как раз опять с японским налетом.
Да, здесь потому что опять мы, в общем, в центре повествования молодая девушка Мари, немка, да, которая, в общем, ну, мы по ходу фильма понимаем, это тут не является никаким спойлером, что у нее произошла какая-то личная трагедия.
Это с первых, связанная, секунд,
да,
с первых секунд.
Да, связано. Ну, там просто не до конца понятно, что точно произошло. Ну, да, вот она, похоже, как это у нее должна была быть свадьба, которая расстроилась. Ну, и по ходу фильма мы понимаем, что как-то здесь ее активное участие вот в этом расстройстве было, и она... как-то очень сильно из этого переживает и едет в Японию, чтобы, в общем, как это назвать-то, найти себя. Найти себя. Это есть фильм какой-то с «Люби, молись». Да, там Джулия Робертс. Да, по какой-то по известной книге. В общем, тоже там про женщину, которая хочет найти себя. И здесь, в общем, это могло быть таким тоже достаточно... ну, клишированным ходом европеец, который едет в Азию в поисках обретения себя. Но здесь, в случае с Дёри, здесь что работает? Действительно, ну, в каком-то смысле Япония и, ну, такие современная Европа, Это более, скажем, особенно старшее поколение японцев и современное поколение европейской молодежи, это правда, ну, два разных мира. То есть, это вот, собственно говоря, если бы они еще были одного возраста, тут, ну, может быть, чуть-чуть побольше было какой-то, знаешь, корреляции. А здесь нет, это совершенно как инопланетяне. И вот здесь эта режиссер, она постоянно использует это как прием.
Да.
Да, вот люди из разных планет, из разных каких-то систем координат, из совершенно разным ощущением себя. Ну, вот, с одной стороны, это Мария такая высокая, ну, достаточно шумная, такая грубоватая, очень, ну, прям скажем, такая непосредственная немка.
И не робкая.
Не робкая совсем, да, вот такая совершенно любящая вот занимать пространство. Ну, mm-hmm. Она прям такая высокая даже, я так понимаю, по немецким меркам, mm-hmm. немаленькая. С такими крупными немецкими чертами лица, что-то в ней есть очень немецкое mm-hmm. такое, да, mm-hmm. во всем, что она делает. И Япония, да, она приезжает в Японию, ну, как в качестве волонтера, которые помогают, ну, как-то не знаю даже, как сказать-то, развлечь, какую-то оказать психологическую помощь людям, пострадавшим во время вот этой аварии в Фукусиме. Да. Да, большинство людей оттуда уехало, но некоторая вот группа, вот как показано, по крайней мере, в фильме, пожилых, в основном женщин, японок, которым, видимо, больше некуда ехать, они вот остались.
Может быть, надо, наверное, сказать, что авария-то была серьезная. Ну, авария, все в новостях были, но это была ситуация, когда было одновременно и землетрясение, и цунами в результате землетрясения. И еще и цунами разрушило атомную станцию. То есть такой тройной удар, который, ну, буквально разрушил вот эту самую Фукусиму и людей, которые там жили.
Да, и, в общем, там действительно, в чем особенность этого всего. Вообще японцы – это такой народ специфический. Они к таким потрясениям и авариям, в принципе-то, готовы. Угу. Я читал какую-то статью, там говорят, они с детского садика. Их там...
Говорят, что Япония – единственная страна, которая выживет в результате ядерной войны.
Ну, по крайней мере, чуть подольше поживут, да. То есть, тут еще тоже, я вот просто сегодня как-то задумался. Вот маленький вот этот островок, и они видели как минимум две очень крупных вот таких ядерных катастрофы. Это Хиросима-Нагасаки, угу. да, когда сбросили вот, во время Второй мировой войны на них бомбы. И сейчас вот это Фукусима, да, то есть когда атомный реактор из-за землетрясения и цунами повредился, и, в общем, такое огромное количество радиации распространилось. Да, и они...
И не просто, то есть там еще и разрушены дома, и мы это
да,
в фильме
да, да,
видим.
То есть там вымыло, да, да, то есть вот это людей тоже. Это, ну, такая катастрофа. И вообще японцы, говорю, там, я читал статью, где говорят, что вот еще в детском садике, представляешь, что они вот такие проводят занятия, они их сажают в какой-то контейнер, который, ну, трясется. То есть он сделан как класс, там все внутри построено, но это такой контейнер специальный, тренировочный бокс такой.
Я видел
такой.
На Ютьюбе, да.
Да, да, их туда сажают, и вот чтобы детишки сразу ориентировались, что делать в случае землетрясения. И вот это какая-то у них, не знаю, особенность культуры, они очень... Ну, вот в этих вызовах они ведут себя, ну... Хорошо, как муравейник, да, настолько слаженно у них все это происходит. И вот говорят, что несмотря на то, что в Фукусиме была очень страшная трагедия, ну, людей погибло сравнительно немного. Угу. То есть вот на Ямайке, по-моему, да, вот было крупное недавно, да. Угу. Тоже такое вот землетрясение и цунами, там погибло намного больше людей, хотя степень разрушений была меньше, чем в Японии. Угу. Именно потому что, ну, там нет организованности, нет. А тут... Все собрались, все вычистили, и, конечно, куда-то пошли. Но обратная сторона этого, да, всего, это то, что... И это, кстати, многие вот тоже говорят, такая интересная особенность. И в фильме это хорошо отображено. Они как-то не позволяют себе эту трагедию пережить.
Да.
То есть, да. Да, то есть они как-то вот, ну так, хуп!
Это вот что-то очень восточное,
да,
нам мало
знакомое. И пошли. Ну, тут, не знаю, может быть, это еще такие поколенческие штуки. Ну да, то есть налет определенный вот этого Востока точно есть, непонятного для нас, по крайней мере, да. И они вот это выдохнули, значит, стиснув зубы, начали идти дальше. Но говорят, вот это все равно же никуда не уходит. Угу. Вот оно приводит к каким-то вот очень сильным внутренним расстройствам, потом... не знаю, болезням, срывом, да, ну, потому что, в общем, есть какой-то вот предел прочности все равно у человека. И да, и вот здесь эти волонтеры по фильму, и, похоже, здесь используется, скажем, в этом фильме тоже одна из особенностей вот режиссерского почерка Дорис Дёри, ну, как раз использование каких-то документальных кадров. То есть не всегда даже понятно, где здесь... И даже наоборот, понятно, что в многие съемки это не есть вот такая художественная постановка. А это просто, ну, там, запускают актеров в какой-то вот естественный
или
ареал
даже, обитания. Или даже не актера.
Или даже не актера, да.
Вот мы как раз говорили, вот эти бабушки,
похоже,
с которыми она,
да, похоже, что они хочет крутить. Похоже, они действительно там живут. Да, похоже, они действительно там живут. То есть такие пожилые японки, которые остались именно вот этой зоне радиационного поражения. Ну, там такая она... То есть жить можно, но не стоит. Но они все-таки решают, в общем, там остаться, потому что им больше некуда идти. Вот и приезжают эти вот волонтеры, клоуны, да, для того, чтобы с ним какими-то проводить такие развлекательные мероприятия. Не знаю, ну, вроде как такая подразумевается психотерапевтическая помощь через вот эту всю клоунаду, да, через это все шоу. Вот, но она приезжает именно для того, чтобы... Ее мотив... Ну, в том, что, как говорили, помогая им, тем самым найти, ну, какое-то избавление, искупление от своей собственной вины, от каких-то
своих
тараканов.
Кстати говоря, очень многие благотворительные организации нанимают таких добровольцев, и я вот сам видел своими глазами, что очень многие люди едут, пытаясь изменить мир, на самом деле вот изменения происходят в них. И, то есть они едут, не осознавая сами причины, по которым они едут. Это достаточно типичная ситуация, насколько я понимаю.
Ну да, и причем она здесь тоже несет с собой такой типичный набор и очень идеалистических представлений. То есть она, видимо, так изначально подразумевала, что она там приедет, это будет какое-то, ну, во-первых, очень такое зрелищное мероприятие. Там
да,
будет
даже
целая
она, когда встречается,
клоунов.
Да, где клоуны, где другие, какие другие, у нас двое всего.
Да, и она, видимо, думает, что, в общем, она там приедет, и все будут ей там, ну, дико благодарны и в восторге от вот, самого акта ее, так сказать, любви к ним. Да,
пребывания
там. Ну, и, да, и, в общем, все это разбивается, так сказать, вот реальность суровую, да. Но, тем не менее, там она знакомится с женщиной по имени Сатоми, да, надеюсь, опять же, вот с ударениями все нормально у меня, или Сатоми, вот, ну, будем называть ее Сатоми, да, которая, в общем, потеряла всех, да, которая потеряла всю свою семью во время этого наводнения и, в общем, тоже вот там живет, и, но решает поехать еще дальше вот эту зону запустение.
Вернуться домой.
Да, вернуться в свой домой, да, и там начать жить. И вот почему-то Мари решает поехать вместе с ней, помогать ей.
И я так понимаю, что это реальная ситуация, когда государство как бы даже пытается поощрять людей назад вернуться. То есть технически это место уже не опасно для жизни. Радиация,
ну,
там уже разобрана.
Условно, условно.
В общем, каким-то, в общем, государство там не запрещает. Вот приезжайте, живите назад. Там она в фильме это говорит, и там переводчица ей говорит, что, ну, в общем-то так, но немногие хотят вернуться назад.
Да, и вот, собственно говоря, вот весь фильм, он построен на вот взаимоотношениях этих двух женщин. Одна пожилая японка. Причем мы узнаем, что это она гейша. Но тут, тут тоже важно понимать, что в современном таком западном восприятии гейша – это вот именно проститутка.
Угу.
Нет, гейша – это вот такой более сложный культурный феномен. То есть, в общем-то, это такие вот женщины, которые, ну, вот выступали в... Ну, они что-то среднее между актрисой, певицей, да, вот что-то такое. Да, собственно, видимо, в средневеке, ну, в классический период они вот и функции таких каких-то... как-то куртизанок, да, все это включало. Но не, я так понимаю, что не обязательно.
Но
да.
Это целое искусство, то есть да, это, да, знание, это знание церемоний.
Да,
это,
да, здесь, собственно, главное для гейши – это знание церемоний и определенных вот традиционных японских искусств.
Угу.
Да, вот эти все вещи. Да, и вот это, вот, и, собственно говоря, в фильме много построено на разнице этих двух женщин, потому что, ну, одна потеряла семью, другая с дуру...
Не нашла
там,
ее.
Не нашла ее, да. Одна, значит, пожилая японка, для которой традиция и ритуал – это, ну, все. Вот, а другая – это вот белая немка, для которой, в общем, молодая немка, да, в общем, которая, для которой уже вроде никаких традиций, ни ритуалов, в общем, нету, да. И вот, казалось бы, ну, трудно представить себе двух более разных людей, но, тем не менее, здесь они оба как-то вот пытаются... Не знаю, помогая друг другу, ну, в общем, помочь самим себе, да, это. И за этим очень интересно наблюдать. Да. Я не знаю, вот фильм, он опять, я говорю, я его смотрел вместе со своим другом, который сказал, что-то в этом всем авторских кино много затянутостей. А нет, а вот я, мне показалось, там нет ни одного лишнего кадра.
Да, там, да, очень яркий момент, мне запомнился, когда она пришла и говорит, что я хочу помочь тебе. Ну и та не реагирует. Вот она уже сидит с рюкзаком на плечах, чтобы уйти. И вот эта японка протягивает ей палку. То есть это швабру, лишь она ее. Вот это ее жест такой. То есть там не коснуться, не сказать, а вот просто вот на, давай.
Да, я еще раз повторюсь, очень хорошо показана их вот эта инаковость, да, по отношению друг к другу, вплоть до того, что для японки неприемлемо, как сидит эта немка. Ей неприемлемо ее желание с утра выпить кофе. Да, то есть ей неприемлемо манера вообще ее...
И она говорит, ты много ешь.
Да, да, да. Вот, еще я читал, что в Японии одна из... Ну, в силу того, что они жили там поколениями скучно, да, очень, одна из таких... считается добродетелью или признаком хорошего воспитания, если ты занимаешь мало места. Угу. Поэтому там, говорит, даже вот в метро мужики, как у нас, не сидят, так сказать, это, раскинув ноги, да, вот. Ну, потому что это считается просто верхом неприличия. Да, ты должен максимально занимать минимальное... минимизировать свое присутствие в пространстве. Да, и вот даже, ну, и, собственно говоря, даже весь дом, весь быт, он как не предназначен для такого европейского образа жизни. Ну, в общем, это все, с одной стороны, где-то курьезно, где-то забавно, где-то вот возникает ощущение, что, не знаю, вообще у них нет шанса, да, в силу вот этой какой-то разницы. Но вот я думаю, что вот эта контрастность, которая выбирается, она как раз сильнее подчеркивает основную мысль, что несмотря на то, что мы... Ну, очень разные по отношению друг к другу. Да, и, собственно говоря, здесь ведь мы в одной культуре, там, в одной семье можем быть очень разными. Да, это вопрос тут часто не расстояние, просто культурные различия позволяют это очень емко, ярко подчеркнуть. Да, вот, вот несмотря на всю эту разность, вот что-то есть в нас, ну, позволяющее быть, ну, как-то людьми, становиться людьми, да, и делающие нас нужными друг другу. И вот это в фильме очень, очень красиво, хорошо показано. Какие вообще у тебя вот общие, так сказать, твои самые яркие впечатления от этого фильма? Я знаю, ты даже там где-то рецензию писал там.
Да-да. Ну, вообще, этот фильм, конечно, надо воспринимать в комплексе с другими фильмами. Не надо, но можно воспринимать. И вот у Дори Тюри, у нее все фильмы, они светлые. Вот несмотря на то, что этот фильм-то тема мрачная. Ну, катастрофа. И личная трагедия. И еще и фильм такой черно-белый почти. Вот, несмотря на все это, фильм светлый. То есть вот его можно рекомендовать как фильм, в котором указывается на выход. То есть вот свет в конце туннеля, он будет. Хотя в самом начале кажется, что, ну, не так совсем. И вот этим мне нравятся, конечно, ее фильмы.
Да, в ее фильмах есть какой-то катарсис. Угу. Да, вот этот момент какого-то вот выхода, победы, да, что вот это что-то кажущееся. Потому что она ведь не боится говорить о самых крайних темах. Ну, по сути, смерти, потери, вот, ну, потери смысла, потери близких, вот эти.
И вот это, так, кстати говоря, во всех фильмах у нее. Вот если посмотреть другие фильмы, всегда
есть... Смерть всегда там у нее.
Да, смерть всегда. И, ну, такой восточный взгляд на жизнь, он присутствует. Кстати говоря, новый фильм ее, я тут прочитал, будет продолжение «Цветения Сакуры».
Ух ты.
Продолжение, где там умершие родители... будут присутствовать как духи, смотреть на детей. Есть в Ютубе ролики, посмотрите. Посмотрите. Очень интересно. Я жду с нетерпением. В 2019 году выйдет фильм. Тех же самых актеров она взяла. То есть это будет просто продолжение. Ну вот я думаю, что это какой-то такой оптимизм. Оптимизм, которого часто не хватает. То есть это вот... Ее фильмы можно смело смотреть, зная, что тебя как бы придавят, но не раздавят совсем. Что у персонажей фильма есть выход, жизнь продолжается.
И этот оптимизм не дешевый. Да, вот что мне тоже нравится. Этот оптимизм, он не в смысле, что ну-ну, все будет, ну, все рассосется. Нет, то есть там действительно люди, они сталкиваются вот с этими, в общем, вот тут как раз можно сказать, со своими демонами, причем тут она их, в этом фильме, это практически не метафора.
Да.
Да, потому что она вот для того, чтобы какие-то вот сюжетные, ну, чтобы показать внутренние какие-то переживания героев, она какие-то впускает эти элементы, ну, какого-то японского синтоизма, где духи умерших каким-то образом продолжают вот присутствовать в жизни людей. Да, это можно рассматривать как метафору, да, но вот здесь это, она буквально пытается какой-то японского мистицизма сюда поднадуть вот во все это, во все происходящее. Да, я думаю, что как раз вот тут, может быть, европейский взгляд, взгляд человека со стороны, он делает это еще более выпуклым, что ли. Да, и вот одна из один из моментов, который в этом фильме, конечно, вот, ну, поразил, то есть это, ну, то есть мы когда чувствуем, ну, проходим через какие-то сложности, да, там, через боль, через потерю, собственно, здесь есть два таких момента, это возможности, точнее, да, там, обидеться на всех, да, злобиться. Жаловаться на жизнь, да, это вот, а здесь как-то пока, вот, опять же, без, ну, когда вот я произношу, это звучит как морализм, да, а здесь как раз это показано без морализма, что два человека, ну, пораненных по-своему, как-то находят силы, ну, как-то сделать шаг по направлению друг к другу, это оказывается, вот, их как раз уязвимость, она позволяет им друг другу помочь, что ли, да, как-то они... ну, вот, не знаю, когда, знаешь, там что-то это расцарапано, да, тут ты так больше чувствуешь там все, что происходит. И они, да, вот эту расцарапанность свою используют для того, чтобы как-то друг другу помочь. И на этим очень, как сказать, приятно наблюдать. Это, ну, плохое словосочетание, как, не знаю, по-другому сказать. За этим очень интересно смотреть. В этом есть что-то очень трогательное. Да, опять же, не слезливое, не слащавое, а как-то по-настоящему трогательное. Да, и ты видишь, как вот... Два человека эти помогают друг другу, приносят жизнь другу какое-то облегчение, не знаю, выход какой-то. Да, и вот еще одна из тем, которая в этом фильме есть, которая мне показалась интересной, это вообще тема, часто повторяемая как мантра в современной популярной психологии, это вот о прощении себя. Да, потому что обе героини, они чувствуют эту вину, да, причем и с этой виной они не знают, что делать. Они чувствуют, что что-то вот в жизни своей сделали такое непоправимое. И здесь, вот, в общем, ты понимаешь, когда смотришь все это, что вот эта мантра такая вот, типа просто прости себя, она здесь не работает. Она не... А почему? Да, кто дал тебе право простить себя?
Да.
Ну, можно просто это как, ну, чувствую, ну, так проще, да, это как в качестве, так, ну, а если нет, то есть, если не получается, да, и вот здесь как раз, мне кажется, одна из причин, почему режиссер вводит вот этот мир духов японский, да, потому что хочет показать, что вот это, ну, что нужно, чтобы кто-то другой, ну, чтобы кто-то простил тебя, да, сам, ну, у тебя у самого там, и, кстати, вот там в христианстве вообще вся идея искупления на этом построена, да, что нужен... То есть, тот, кто может тебя простить, да, то есть, ты вовсе не обязательно, это такая мысль, она, ну, очень легковесная, что, в общем, у тебя есть для этого все ресурсы. Нет, нужно как-то что-то, кто-то должен простить тебя, да, кто-то должен, вот, или сам потерпевший, или от лица потерпевшего, да, вот, эти слова прощения произнести. И опять, это, да, это вот так как-то через... Такое своеобразное мистическое повествование здесь, да, в этом фильме раскрывается. Еще раз повторюсь, фильм очень... Его приятно смотреть, он очень хорошо сделан как фильм. То есть, он совершенно там нету... то есть, здесь такие элементы псевдодокументалистики. Ну, в смысле... Не, ну, псевдо в том смысле, что...
Показываются документальные,
да, документальные кадры. Да, документальные кадры, да. Это создает ощущение причастности, да. И какая-то вот даже, может быть, иногда неловкость... вот эти актеры непрофессиональные, да, которые в фильме участвуют, они... Ну, видно, что не очень себя, может быть, вот так органично чувствуют, всегда какая-то есть некая шероховатость в них, но она создает, как ни странно, очень ощущение достоверности, ну, всего, что происходит. Как будто бы, да, вот действительно, эту съемочную программу, как команду запустили, вот этот вот, район Фукусимы, где они с местным населением взаимодействуют, и что-то такое происходит, да, то есть фильм интересный, его действительно, вот я очень рекомендую к просмотру, хорошее, такое настоящее глубокое кино. После небольшой паузы мы обсудим еще некоторые новинки, которые вышли в прокате. И еще раз говорю, вы присоединились к проекту «Раскадровка». Мы сегодня говорим о двух фильмах «Положитесь на Пита» режиссера Эндрю Хэя и «Привет с Фукусимы» Дорис Дёри. Есть еще один фильм, который вышел буквально несколько, ну, где-то около месяца назад. Как-то я его не решался посмотреть, потому что, в общем, там было написано «Ужасы, триллер», и еще он назывался «Реинкарнация».
Ты ты говорил, да.
Да, угу. Фильм называется «Реинкарнация». В общем, и я, честно говоря, как-то просто пропустил его мимо себя. Режиссер Ари Астер. Да, угу. Я, в общем, так сказать, для меня тоже незнакомый режиссер. Вот, может быть, имело бы смысл обратить на него внимание, потому что, опять же, этим фильмом занимается прокатная компания А24, которая... Вот многие интересные новинки проката в последнее время вообще донесла до широкой публики, которая занимается, ну, таким своеобразным авторским кино, да, именно авторским кино, кино, на которое большие студии голливудские боятся ставить. А, вообще, ну, буквально этот фильм, название этого фильма переводится скорее как «Наследие».
Но это фильм ужасов, можно сказать.
Это фильм ужасов, да, он не можно сказать, это фильм ужасов, да, он построен как... как именно классический вот такой фильм, в котором какие-то мистические силы вторгаются в жизнь обычных людей, и все в ней пытаются разрушить. Да, здесь вот главная героиня Энни Грэхэм, у нее умирает мать, которая всегда была с какими-то странностями. И тут с ее семьей начинает происходить вот куча, то есть серия таких зловещих, мистических, необъяснимых событий, да, которые вот вся эта... который вовлекает всю эту семью в состояние хаоса и разрухи.
Ну, а там присутствуют классические страшилки там?
Они присутствуют, но сделаны очень тонко и прямо, ну, я бы сказал, глубоко. Да? Ну, в смысле, то есть, ну, что мне понравилось? Я признаюсь честно, я не любитель фильма жанра ужасов. Ну, mm-hmm. как-то... Ну, мне всегда это казалось чуть-чуть по-детски, когда ты вот там...
Вот
эти все приемы. Да, для меня самые страшные фильмы всегда были там, где показано вот что-то... Ну, настоящее зло, которое бывает в людях. Да, вот там «Ханаки», там «Забавные игры», там, не знаю, какие-то вот... Я еще есть фильм, всю жизнь вот теперь пытаюсь найти, как он назывался, который я смотрел, будучи подростком, по телевидению, который рассказывает там о людях, которые прожили Холокост, да, то есть вот... Вот эти вот все вещи, они для меня, ну, более страшные, что ли, да, или вот фильм «Сын Саула» про еврейского участника, там, зондеркоманды, который вот... Да. Ты вместе с ним погружаешься в ад. Вот это страшно. Это по-настоящему страшное кино, да, потому что ты... Там вот видишь, что по-настоящему с людьми происходило. Это меня всегда пугало сильнее, а вот такое просто эксплуатацию моих вот этих нервных рефлексов я считал, ну, не очень честной, что ли, игрой по отношению ко мне. Ну, и не тот адреналин, который мне в жизни нужен. Ну, вот здесь же я все-таки увидел очень, опять же, я повелся на некоторые вот положительные отзывы со стороны... известных там некоторых кинокритиков, которым я доверяю, ну, и актеры все-таки там, Гэбриэл Бирн, Тони Коллетт, да, то есть это вот, собственно говоря, актеры которых, актрисы которых я раньше видел, и можно, ну, по крайней мере, доверять их актерскому мастерству. И здесь, еще раз повторюсь, фильм действительно сделан хорошо, это, знаешь, он похож чем-то на фильм, который мы обсуждали не так давно, «The Witch», «Ведьма», uh-huh. тоже режиссера Эггерта, и тоже неизвестный режиссер, и здесь неизвестный режиссер, это два вот молодых современных режиссера, которым удалось сделать очень любопытное, вот в таком настоящем смысле авторское жанровое кино. Ну, казалось бы, там фильм ужасов, что тут уже можно было бы тут добавить? Да, всем, чем можно, перепугано. Нет, ну вот что, скажем, вот в этом фильме, который в русском прокате называется «Реинкарнация», действительно интересно, да, там пугают тем, что на самом деле страшно. Uh-huh. Да, вот знаешь, вот какие-то такие, знаешь, есть детские такие вот, детские страхи, там, темные комнаты. Когда ты видишь какой-то силуэт, и тебе кажется, что это, ну, там, кто-то друг, ну, кто-то присутствует, да. Вот эти, когда ты слышишь какие-то шорохи в пустой, ну, вот, и это все показано как бы без, ну, скажем так, он не перебарщивает этим, да, он как-то это так вот расставляет, да, и действительно... Ты начинаешь себя чувствовать неуютно. Я смотрел это вечером в кинотеатре. В общем, большую часть фильма народ просто истерически смеялся. Ну, просто потому, что, ну, как-то неловко взрослым людям, ну, кричать. Да, поэтому просто они так вот в качестве защитной реакции они просто вот так вот нервно смеялись. Вот, а сзади меня сидела какая-то девушка, которая говорила: «Ой, зачем я пришла? Ой, я не буду это смотреть. Ой, зачем я пришла? Ой, я закрыла свои глаза. Ой, а что сейчас было?» И вот, в общем, вот весь фильм так вот она за моей спиной эти все вещи комментировала. Да, но, знаешь, знаешь, опять же, что делает этот фильм также интересным, потому что, несмотря на то, что он, ну, на поверку, да, то есть это такой мистический фильм ужасов.
Угу.
Да, то есть это вот ты не понимаешь, что происходит, и там какие-то вот необъяснимые силы в жизнь людей вторгаются. Но на более таком, не то чтобы глубоком даже, а то есть есть в нем такой второй пласт, который, ну, касается тех страхов, которые, опять же, у нас есть не из-за Бу, вот, а это вот, скажем, чувство вины, что ты, как, например, как родитель, не сделал то, что должен был сделать. Чувство вины за те ошибки, которые там вот люди, живя вместе, совершают по отношению друг к другу. Ну, там вот эта главная героиня, это, конечно, там женщина, мать, и вот, собственно, вот, ну, те страхи, которые могут быть у матери, да, что где-то она там что-то там недостаточно внимательно была к своим детям, недостаточно их любила или сделала что-то там плохое по отношению к ним. И вот это вот все, оно создает именно такой, именно психологический нерв происходящего. Mm-hmm. Да. И это, поэтому в нем, это не просто там фильм ужасов, это и психологический триллер, да, это и драма. Да, драма вот каких-то отношений в семье. То есть это, скажем, вот эти все вещи, которые человек переживает, когда там кто-то погиб из близких родственников, и ты невольно начинаешь почему-то чувствовать вину за то, что произошло. Там мог помочь, не мог помочь. Кстати, вот мы вот в фильме, который там обсуждали тоже, вот «Положитесь на Пита», там один вот этот парнишка, он говорит, что один из кошмаров, которому ему снится, это то, что его отец тонет, и он не может ему помочь.
Угу.
Да, то есть вот как-то, когда ты вдруг начинаешь там чувствовать свою вину за то, что происходит с твоими близкими людьми, просто потому что они твои близкие люди, и ты не знаешь, хочешь им помочь, и не знаешь, как это сделать. И вот в фильме «Реинкарнация» это все присутствует, только здесь это из внутренних переживаний, ну, как-то вот становится какой конвой внешних событий, да, то есть это из таких внутренние страхи становятся вот такими воплощенными страхами, которые окружают тебя. И в этом смысле, да, фильм действительно, он интересный, он очень, так видно, с любовью сделан к деталям, да, то есть это вот, ну, такой, знаешь, когда человек, у которого есть чувство вкуса, стиля, размера и красоты, да, пытается вот снять фильм, вот это эггартовский фильм «The Witch», там он снимает фильм про вот эту, кстати, пуританскую Англию, и он всю жизнь с детства человек увлекался вот этими всякими ведьмами, вот этими историями про ведьм, и он там воссоздает быт этих пуритан там до подробностей. И здесь тоже, в общем, в фильме очень много таких тщательностей, деталей, которые хорошо работают, и потому делают его страшным как с точки зрения вот ну, таких ходов фильмов ужасов, так и благодаря психологическому напряжению, которое возникает, да, вот. И действительно, знаешь, вот когда какие-то непроговоренные травмы в семье, они, ну, могут стать на самом деле кошмаром.
Ну, да. Вот это, наверное, есть как бы заведомо известный успех фильма. То есть, потому что там какие-то простые вещи, ну, показываются вот через такие страшилки. Правильно я
понимаю? Да, да, да. То есть... Ну, как, заведомо в смысле как? Это может и не получиться совершенно.
Угу.
То есть, здесь все-таки очень много построено на... Вот, и опять, и он не пережимает. Да, он не пережимает. Угу. То есть, он действительно снимает это очень так... аккуратненько, он потихоньку тебя доводит до необходимой кондиции, знаешь, капелька за капелькой. И знаешь, еще одна из... Почему этот вот все время вспоминал фильм «Ведьма» в связи с этим? То есть они тоже оба... фильм, собственно, еще современные фильмы ужасов – это один из немногих жанров, где режиссеры не стесняются обращаться к метафизике. Да, вот, ну, собственно говоря, такой современный человек, он как-то думает, что живет в таком расколдованном мире, да, используя фразу... А там Вебера, да, то есть он думает, что вот, ну, такой предсказуемый мир, в котором все движется только по законам, в общем, механики Ньютона, да. И когда что-то такое вот зло случается, да, то, в общем, человек оказывается совершенно не готов. Да, и вот здесь тоже, здесь и там, и здесь показан мир, в котором зло реально, оно активно, оно разрушает, оно вторгается, да, оно калечит жизнь людей. А вот, ну, второй элемент метафизики, да, вот там... Бог, и, там, то есть вот, силы добра, их как будто бы вот нету. И в этом смысле фильмы, мне кажется, это достаточно диагностичны. Они вот как-то показывают одиночество вот такого современного такого европейского человека, который как-то думает, что от метафизики он теперь вот отгородился, ну, такой, кажущейся просчитанностью своей жизни, но оказывается, что когда вот такое какое-то зло приходит, угу. у тебя, в общем, нет ничего, чтобы ты мог противопоставить. То есть человек совершенно один против этого зла. И это, пожалуй, вот очень интересное ощущение, которое... Мне кажется, собственно говоря, режиссеры эти осознанно или неосознанно проговаривают именно, скорее, страхи не только там древних пуритан, да, а ну, свои страхи, да, свою какую-то неуверенность, вот свое ощущение беззащитности. В общем, то есть я бы сказал, опять же, что фильм, который, ну, по крайней мере, любопытно и интересно посмотреть. Он очень неплохо сделан.
Я так понимаю, он сейчас еще идет.
Он сейчас еще идет, да. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами в нашей трансляции «Раскадровки». Смотрите фильмы с нами, обсуждайте, пишите свои вопросы. И будем рады встрече с вами через неделю. До свидания.